если вы хотите понять, как небольшое и, на первый взгляд, ну, маргинальное движение выжило и в итоге фундаментально изменило всю Римскую империю, то вам точно не стоит искать ответы в каких-то эпических описаниях битв.
Угу.
Или, скажем, в глубоких философских трактатах. На самом деле стоит посмотреть на ту часть античных текстов, которую мы, ну, обычно просто пролистываем.
Да, на скучные списки имен.
Вот именно, на этот скучный список имен в самом конце текста. И сегодня, в нашем детальном разборе, мы покажем вам, что эти имена — это не просто, ну, как финальные титры в кино.
Абсолютно.
Это детальная карта античной логистики, подпольного копирования текстов и, ну, потрясающей социальной революции. Революции, где влиятельный политик мог оказаться в одном ряду с совершенно бесправным рабом.
Я абсолютно согласен. Мы ведь привыкли воспринимать историю, ну, как-то монументально, крупными мазками.
Угу.
И когда современный читатель видит вот это перечисление десятка абсолютно непроизносимых имен в конце древнего документа, глаз просто, ну, скользит по строчкам.
Да, мы думаем, что вся суть уже была изложена до этого.
Именно. Нам кажется, что это просто такая дань вежливости. Но на самом деле именно этот фрагмент служит ключом к пониманию того, как информация вообще физически выживала и перемещалась в первом веке.
Да-да.
Без этого исторического контекста мы, ну, вообще не осознаем реальность того времени и то, какими путями этот текст дошел до нас.
Хорошо, тогда давай сразу обозначим, на что мы сегодня опираемся. В нашем сегодняшнем разборе мы используем материалы из лекций доктора Крейга Киннера, а конкретно его детальный анализ самого финала послания к римлянам. Это 16 глава. И чтобы сразу, ну, погрузиться в контекст, давай начнем с суровой реальности того времени.
Давай.
Мы знаем, что в античности не существовало аналога современной почты.
Ну, для обычных людей точно не было.
Да, была эта знаменитая государственная служба, Cursus Publicus, но она же работала исключительно для военных и чиновников высшего ранга.
Да, это была правительственная почта.
И тогда у меня возникает вопрос, как вообще гражданское лицо, ну, такое как апостол Павел, находящееся в греческом Коринфе, могло переправить текст через все Средиземноморье прямо в столицу империи?
Это требовало невероятной изобретательности и, честно говоря, огромной удачи.
Угу.
Поскольку ты не мог просто прийти на почтовую станцию и купить марку, тебе приходилось полагаться на систему оказий.
То есть кто-то едет, и ты просишь передать?
Да, письма отправляли с путешественниками, ну, с купцами, со странствующими ремесленниками, иногда с военными, если у тебя были нужные связи.
Потрясающе.
И исторические данные показывают, что это была крайне, ну, нестабильная система. Дороги, хоть они и были вымощены римлянами, кишели разбойниками.
Да, это точно.
А морские путешествия вообще зависели от сезона навигации и были смертельно опасными. Сохранилась переписка знаменитого римского оратора Цицерона, которая, ну, она отлично иллюстрирует этот хаос.
О, а что он там писал?
Ну, в одном из писем он прямо жалуется, что ему пришлось прервать мысль и спешно запечатывать свиток, просто потому что человек, согласившийся доставить послание, уже, ну, стоял в дверях.
То есть курьер просто торопил его?
Да, он отказывался ждать ни минуты дольше. А в другом случае Цицерон пишет второе письмо вдогонку первому, просто потому что случайно встретил еще одного надежного путника, который шел в том же направлении.
Подожди, то есть если у меня на руках важнейший документ, ну, текст, который в будущем сформирует всю западную теологию,
да,
я фактически вынуждена отдать его случайному попутчику? Это же колоссальный риск.
Риск был просто огромен.
Письмо ведь могло утонуть или сгореть, или просто потеряться в каком-нибудь трактире по пути. Как они вообще подбирали этих курьеров?
Из-за этого риска доверенными лицами чаще всего выступали члены вашей собственной общины или, ну, деловые партнеры, у которых были причины отправиться в Рим.
Понятно, то есть не совсем чужие люди.
Именно. И если мы посмотрим на список людей, сопровождавших Павла, мы увидим целую делегацию с очень конкретными целями. Там упоминается Тимофей.
Ага, его ученик.
Да, его главный протеже, которого он прям называет своим сыном, он должен был продолжить его миссию. Там также есть македонцы и Асон, который когда-то предоставил Павлу убежище в Фессалониках, и Сосипатр из Верии.
И зачем они все шли с ним?
Исторический консенсус сводится к тому, что эта группа сопровождала собранные пожертвования для бедных в Иерусалиме. А еще в этом списке упоминается некий еврей Луций.
Слушай, Луций, это случайно не тот самый Лука, ну, врач и автор одного из Евангелий. Имя вроде бы очень похожее.
Большинство исследователей считают, что это все-таки разные люди.
Да, а почему?
Потому что Лука, судя по всему, был из язычников. Он грек по происхождению. А Луций в тексте прямо назван родственником Павла, то есть он был евреем.
А, то есть это, скорее всего, просто местный житель Коринфа.
Да, скорее всего, так. Но, понимаешь, что здесь по-настоящему интересно, так это сам феномен античного нетворкинга.
Нетворкинга.
Да. Узнав, что кто-то отправляется в Рим с важным посланием, все эти люди из окружения Павла решили воспользоваться шансом. Они, буквально просили приписать свои имена в конец чужого письма.
Ого, то есть чтобы просто передать привет своим знакомым в столице.
И не только. Еще чтобы напомнить о себе важным людям в римской общине.
Слушай, ну это же буквально как вписаться в чужой пост в социальных сетях, чтобы, охватить чужую аудиторию. Типа, раз уж ты пишешь в столицу, упомяни меня.
Очень точная аналогия.
Хорошо, Домустим, письмо в итоге доставили. Но если мы внимательно вчитаемся в сам текст 16 главы, мы заметим резкую смену голоса. Внезапно выясняется, что автор письма, он физически его не писал.
Да-да.
Там есть такая фраза. «Приветствую вас в Господе, и я Тертий, писавший сие послание». Тертий. Это же буквально переводится как «третий», правильно?
Именно. «Третий сын в семье». Чуть дальше, кстати, упоминается человек по имени Кварт.
То есть четвертый.
Да, четвертый. В римском мире, особенно среди рабов и низших слоев населения, часто вообще не заморачивались личными именами, используя просто порядковые номера.
Ничего себе.
И появление голоса вот этого Тертия открывает нам огромную и очень важную тему, тему уровня грамотности в античном мире.
И насколько все было плохо с грамотностью?
По современным оценкам, в среднем по Римской империи читать и писать умели около 10% населения.
10%? Всего?
Да. Правда, в таких крупных урбанизированных и торговых центрах, как Коринф, эта цифра среди свободных мужчин могла достигать 20 или даже 30%.
Но это все равно очень мало.
Абсолютно. Подавляющее большинство людей, особенно женщины, рабы и крестьяне, были абсолютно неграмотными. Поэтому общество критически зависело от института писцов.
Слушай, но если 90% людей не умели читать, это же полностью меняет физическую реальность того, как функционировал этот документ.
Конечно.
Я просто привыкла думать, что чтение — это, такой интимный процесс. Ты сидишь в тишине, берешь чашку чая, открываешь книгу и читаешь про себя. Но если почти никто не умел читать, значит...
Значит, вся их культура была принципиально аудиальной.
То есть на слух.
Да. Индивидуального тихого чтения, его практически не существовало. Послание к римлянам, как и другие ранние христианские тексты, не было книгой, которую кто-то брал почитать на ночь.
Угу.
Эти тексты всегда зачитывались вслух для всей общины.
Вот это поворот. Получается, что это письмо — это не литература, в нашем современном понимании, а скорее сценарий для публичного выступления.
Да, именно так к этому и нужно относиться.
Тот, кто принес письмо, должен был встать перед толпой и выразительно, с правильными интонациями, выдерживая паузы, исполнить этот текст, так?
Совершенно верно. Чтение письма было настоящим событием, это был перформанс. А что касается самого Тертия, то он был либо наемным профессионалом с рыночной площади, либо, что более вероятно, образованным домашним рабом. Состоятельные римляне часто имели в штате пленных греков, которые как раз и выполняли функции секретарей.
А как вообще обычные люди справлялись, если им нужно было что-то подписать?
Обычные неграмотные люди, когда им нужно было, например, подписать договор купли-продажи, просто ставили аналог крестика.
Как в кино показывают.
Да. Археологи находят множество папирусов, где вместо подписи стоит буква X или какая-то кривая закорючка, а рядом другой почерк гласит «Я такой-то подписал за него, потому что он не умеет писать».
Так, подожди. Если текст — это сценарий, предназначенный для толпы, у меня возникает чисто логистический вопрос.
Какой?
Где вообще можно было собрать эту толку в античном городе? У них же не было своих зданий, базилик или храмов со скамейками. куда они все приходили слушать Тертия или того, кто там читал текст.
И вот здесь список имен снова дает нам потрясающую подсказку. В тексте упоминается человек по имени Гай, которого называют странноприемец всей церкви.
Странноприемец, то есть тот, кто всех принимает.
Да. Дело в том, что ранние христианские общины собирались исключительно в частных домах. Типичный зажиточный римский дом имел атриум.
Это такой внутренний дворик.
Да, внутренний парадный двор. И в центре атриума располагался имплювий.
А что это такое?
Это такой неглубокий бассейн для сбора дождевой воды, которая стекала через отверстие в крыше.
То есть они толпились прямо вокруг бассейна?
Буквально да.
И сколько человек туда могло поместиться?
Ну, физически, вокруг этого бассейна и в прилегающих комнатах, двери которых выходили в атриум, могло разместиться человек 40. Ну, максимум 50.
Но подожди, проблема же в том, что христианская община в Коринфе к тому времени уже насчитывала гораздо больше людей, разве нет?
В том-то и дело.
Значит, стандартный дом просто отпадает? У Гая должен был быть либо какой-то дворец, либо здесь, ну, что-то не сходится.
И исследователи предлагают тут несколько объяснений. Во-первых, возможно, у Гая действительно была гигантская загородная вилла. Но это создает логистический кошмар.
Почему?
Представь, обычным ремесленникам и рабам пришлось бы идти несколько километров пешком за город после долгого тяжелого рабочего дня.
Да, звучит нереалистично, никто бы не пошел.
Во-вторых, этот Гай может быть тем самым Гаем Титием Иустом, который упоминается в книге Деяний. Это человек, который первым открыл двери своего дона для общины, когда они отделились от местной синагоги.
А, то есть он хозяин всей церкви в таком историческом, почетном смысле?
Да, как первопроходец. Но есть и третий, и, пожалуй, самый вероятный вариант.
Дай угадаю. Это просто риторическое преувеличение. То есть он принимал многих людей, пускал к себе на ночлег путешественников вроде Павла, и за его щедрость его просто, ну, назвали хозяином всей церкви.
Точно. Античные авторы просто обожали гиперболы. И этот момент крайне важен, потому что когда мы не понимаем физических ограничений античного мира...
Размеров их домов.
Да, размеров домов, их архитектуры, их манеры и речи, мы начинаем придумывать исторические нелепицы и мифы.
Слушай, ну, если говорить о неверном понимании древних пространств, разве это не та же самая проблема, из-за которой мы неправильно трактуем кучу других текстов?
О, да.
Мы берем наши современные представления о церквях или там средневековых зданиях и просто натягиваем их на реалии первого века.
Это глобальная проблема библеистики, да и истории в целом. Приведу классический пример. Ты наверняка слышала объяснение того, почему Павел в одном из писем приказывает женщинам молчать в церкви и спрашивать мужей дома.
О, да, конечно. Многие популярные проповедники объясняют это так. Мол, в древних синагогах женщины сидели на верхних балконах.
Ага.
И во время службы они кричали вниз своим мужьям на первых рядах, задавая вопросы. И это якобы создавало страшный шум.
Да. И звучит ведь очень правдоподобно, правда? Это отлично объясняет шум и хаос. Проблема только в том, что археология категорически это опровергает.
В смысле? Там не было балконов.
Раскопки синагог первого века показывают, что в них вообще не было никаких балконов. Архитектурное разделение полов с помощью балконов – это традиция, появившаяся гораздо позже, уже в средние века.
Ничего себе!
А в первом веке, как мы только что выяснили, они вообще сидели в тесных частных домах вокруг вот этого бассейна имплювия, никаких балконов там не могло быть в принципе.
Это потрясающе. Мы просто, ну, взяли средневековую архитектуру и засунули ее в античный текст, чтобы нам было удобнее его объяснять.
И именно так.
А как насчет той знаменитой истории про верблюда и игольное ушко? Я столько раз слышала, что в Иерусалиме были такие низкие и узкие ворота, которые так и назывались игольное ушко.
О, да. Классика.
И что, чтобы верблюд мог через них пройти ночью? С него нужно было снять всю поклажу, и он должен был протискиваться на коленях. И из этого делают такую красивую метафору, что богатый человек должен смириться и сбросить груз богатства. Это тоже миф?
Это еще один грандиозный исторический фейк. Таких ворот во времена Иисуса просто не существовало. Ворота с таким названием действительно есть в Иерусалиме, но они были построены в XVI веке Османской империей.
Да ладно? То есть это придумали гораздо позже?
Да, этот миф придумали позже, чтобы как-то, ну, смягчить радикальность слов Христа. Иисус говорил о самой настоящей буквальной швейной игле и настоящем огромном верблюде.
Ха-ха, то есть это была просто шутка.
Как мы уже говорили на примере Гая, античная культура очень любила абсурдную гиперболу. Смысл фразы был именно в том, что богатому спастись физически невозможно без прямого вмешательства Бога. Это была шутка, доведенная до абсурда, а мы превратили ее в туристическую достопримечательность.
То есть, ну, туристические гиды в Израиле, которые сегодня с умным видом показывают эти ворота группам паломников, это просто гениальный маркетинг, построенный на средневековой выдумке. Обалдеть.
Да, бизнес есть бизнес.
И это снова возвращает нас к тому, насколько важно правильно читать исторические источники. Давай вернемся к нашему списку имен из римлянам. Мы уже обсудили рабов-песцов под номерами 3 и 4, обсудили щедрых владельцев недвижимости вроде Гая. Но следующее имя в письме, оно полностью ломает все представления о социальном составе этой группы.
Ты про Яраста?
Да.
Да, в тексте он прямо назван городским казначеем. И это тот редкий случай, когда у нас есть не просто упоминание в каком-то ветском папирусе, а буквальное доказательство, высеченное в камне.
В камне?
Да, археологи при раскопках в Коринфе обнаружили каменную плиту с надписью, и она гласит, что высокопоставленное должностное лицо, Эдил по имени Яраст, замостил эту площадь за свой собственный счет.
Подожди, Эдил — это же уровень мэра города или какого-то крупного министра, верно?
Да, это была невероятно престижная магистратура. В римской политической системе от людей на таких должностях ожидалось, что они будут вкладывать собственные, причем колоссальные средства в развитие инфраструктуры.
То есть строить дороги, площади?
Дороги, площади, финансировать общественные игры. Это был такой стандартный способ демонстрации власти и, грубо говоря, покупки лояльности горожан.
И вот тут у меня возникает жесткий диссонанс.
Так.
Если Яраст из надписи на площади и Яраст из письма Павла — это один и тот же человек, слушай, это же просто социальное самоубийство.
Вот именно.
Для римского политика высшего ранга открыто ассоциироваться с бродячими проповедниками, сидеть в одном тесном дворике с рабами вроде Тертия и делить с ними трапезу — это конец карьеры. Это все равно, что сегодня, не знаю, кандидат в президенты или миллиардер — был бы замечен в плацкартном вагоне, распивая чай с бездомными философами.
Отличное сравнение.
Зачем ему было так рисковать?
Это блестящее замечание, и оно заставляет нас пересмотреть устройство этих общин. Для действующего эдила публично смешиваться с низами было действительно немыслимо. Поэтому историки предлагают два вероятных сценария.
Какие?
Либо Яраст принял новую веру и из-за этого потерял свою политическую поддержку и статус. То есть стал изгоем в своем элитном кругу.
Звучит печально. А второй вариант?
Либо, что гораздо более вероятно в контексте античной культуры, он вообще не был рядовым прихожанином, сидящим на полу у имплювия.
А кем же он был тогда?
Он мог выступать в роли могущественного патрона. Понимаешь, в римском обществе процветала система патронажа, когда сверхбогатые люди брали под свое крыло философские школы, клубы или религиозные группы.
А, то есть как спонсор?
Да. Возможно, Яраст просто симпатизировал идеям Павла, финансировал их деятельность, предоставлял им юридическую защиту. И когда письмо отправлялось в Рим, упомянуть имя влиятельного эдила было стратегическим ходом.
То есть это был сигнал римлянам, типа, смотрите, наше движение — это не просто какие-то маргиналы. Нас поддерживают люди из высших эшелонов власти.
Совершенно верно.
То есть этот скучный список имен скрывает в себе сложнейшую дипломатическую игру. Потрясающе. Хорошо, значит, письмо написано, курьер найден, текст доставлен в Рим и зачитан перед толпой в доме. Что происходит дальше? Рукопись начинает свою собственную жизнь.
Да, и насколько мы знаем, жизнь весьма турбулентная.
Давай поговорим об этом.
Мы переходим к суровой реальности ранней текстологии. Понимаете, тексты ранних христиан копировались не в тихих, хорошо освещенных королевских скрипториях, где сотни профессиональных каллиграфов аккуратно выводили букву за буквой.
А так это происходило физически?
Это происходило в условиях полуподполья, часто во времена жестоких гонений. Копии делались в спешке, при тусклом свете масляных ламп, уставшими людьми после работы.
И в таких условиях ошибки были неизбежны?
Абсолютно неизбежны. Кто-то пропускал строку, Кто-то неправильно расшифровывал сокращение. Кто-то просто путал порядок листов.
И именно это произошло с самим финалом послания к римлянам, которое мы сегодня обсуждаем.
Именно. Последние три стиха с 25 по 27 содержат финальную хвалу Богу, так называемую доксологию. И проблема в том, что в различных древних манускриптах этот блок текста ведет себя, ну, как кочевник.
В смысле кочевник? Он перемещается?
Да. В некоторых рукописях он стоит на своем законном месте в конце 16 главы, а в некоторых внезапно перемещается и приклеивается в самый конец 14 главы.
То есть огромный кусок текста просто отвалился и уехал на две главы назад. Как такое вообще возможно?
Это результат того, как формировались ранние сборники писем. Некоторые переписчики или, возможно, руководители общин считали, что длинный список личных приветов людям в Риме не имеет никакой ценности для христиан в других городах.
Ну, логично. Зачем жителям Эфеса слушать приветы римлянам?
Вот. Они хотели сделать текст более универсальным, похожим на богословский трактат. Поэтому они просто подрезали последние две главы с личными именами, а финальную молитву перенесли в конец 14 главы, чтобы как-то логично завершить текст.
Ну, слушай. Я должна здесь возразить от лица всех скептиков.
Давай.
Если целые абзацы могут вот так свободно плавать по тексту, если переписчики могли по своему желанию отрезать куски просто потому, что они им казались неактуальными, как мы вообще можем доверять тому, что читаем? Разве это не превращается в такую многовековую игру в испорченный телефон, где каждый редактировал все, что хотел?
Это очень справедливый вопрос, который постоянно задают критики. Но специалисты по текстологии, анализируя тысячи рукописей, приходят к очень, обнадеживающему выводу.
И какому же?
Во-первых, что касается нашей плавающей концовки, структурный анализ показывает, что она почти наверняка написана самим Павлом.
Почему мы в этом уверены?
Потому что она идеально зеркалит темы, заявленные им в самой первой главе. Там упоминается его Евангелие, концепция послушания веры и глобальный план включения язычников. Это классический античный риторический прием, когда автор закольцовывает текст, возвращаясь в конце к начальной мысли.
Звучит логично. А во-вторых?
А во-вторых, подавляющее большинство расхождений в рукописях Нового Завета — это абсолютные технические мелочи. Это орфографические ошибки, разный порядок слов или, скажем, пропущенные союзы. Суть доктрины не меняется от того, что кто-то забыл поставить артикль.
То есть база остается стабильной?
Да, суть неизменна.
Но бывают же исключения. Прямые подделки или какие-то крупные вставки.
Конечно, бывают. Но прелесть современной библеистики в том, что эти крупные вставки нам прекрасно известны. Их буквально пару штук на весь текст.
Например?
Самое известное — это расширенная концовка Евангелия от Марка и знаменитая история о женщине, взятой в прелюбодеянии, из Евангелия от Иоанна.
А, та самая, где кто без греха, пусть первый бросит камень.
Да. Любой академический переводчик знает, что этой истории не было в самых ранних и надежных папирусах. Они честно помечаются в современных изданиях квадратными скобками или сносками.
Угу.
Но есть еще одна поразительная история, связанная с политическим давлением на текст. Вы упоминали Эразма Роттердамского в начале.
Да-да, история о том, как текст меняли буквально под дулом пистолета. Ну, или скорее под угрозой костра инквизиции. Расскажи, что произошло с Эразмом.
Это 16 век, эпоха начала реформации, колоссальное религиозное напряжение. Эразм Роттердамский, великий гуманист, готовит к печати первое научное издание греческого Нового Завета.
Ага, грандиозный труд.
И когда он доходит до первого послания Иоанна, это 1 Иоанна 5:7, он обнаруживает огромную проблему.
Какую?
Существовал стих, так называемая Иоаннова вставка, который очень четко и недвусмысленно описывал догмат о Троице. Этот стих был во всех латинских переводах, которые использовала католическая церковь. Но Эразм не находит его ни в одной из доступных ему греческих рукописей.
Вообще ни в одной?
Ни в единой.
И как частный ученый он просто убирает его из печатного издания?
Да. Он не был против догмата о Троице, он просто следовал научным данным. Но реакция была разрушительной.
Его обвинили в ереси?
Да, богословы обвинили его в ереси, в покушении на основы веры. И под жесточайшим давлением Эразм бросает им вызов. Он говорит: «Если вы покажете мне хоть одну греческую рукопись, где есть этот стих, я включу его в следующее издание».
И что, его противники чудесным образом находят такую рукопись?
Они ее не просто находят, они ее буквально фабрикуют на месте.
Серьезно? Просто написали с нуля?
появляется так называемый кодекс Монфортианус, рукопись, которая была переведена с латыни на греческий, судя по всему, специально для того, чтобы заставить Эразма сдержать слово.
Ничего себе! И что сделал Эразм?
И Эразм, скрипя зубами, понимая, что это фальшивка, вынужден вставить этот стих в свое третье издание. Он написал длинную саркастичную сноску о своих подозрениях. Но катастрофа заключалась в другом.
В чем?
Это третье издание Эразма стало основой для так называемого «Textus Receptus» текста, с которого переводили знаменитую «Библию короля Якова» на английский, синодальный перевод на русский и многие другие.
Ого! То есть сфабрикованная вставка ушла в массы и закрепилась на столетия?
Да, именно так.
Вот это я понимаю текстология как остросюжетный триллер. Подделки и политические интриги. Вынужденные компромиссы.
Да, это очень живая история.
Давай подведем итог. Мы прошли путь от курьеров, идущих по опасным дорогам империи, до тесных двориков, где собирались неграмотные рабы, влиятельные чиновники и переписчики текстов. Как доктор Кинер резюмирует все это? В чем главный смысл этой 16 главы?
Если мы соединим всю эту логистику, социальное напряжение и теологию в единую картину, то мы увидим гениальность финала. Павел ведь не просто перечисляет имена от скуки. На протяжении всего послания к римлянам он доказывал сложнейшую теологическую идею. И иудеи, и язычники одинаково виновны перед Богом и одинаково спасены им. Он призывал их к примирению.
И список имен как-то с этим связан.
Да, вот этот сухой список имен – это практическая живая демонстрация его теологии. Посмотрите, кто стоит в одном ряду. Еврей Луций и грек Терти, влиятельный эдил Яраст и безликие рабы, которых просто пронумеровали, мужчины и женщины, богатые хозяева домов и нищие ремесленники.
Они все вместе.
Они все приветствуют друг друга, они все объединены вокруг одного текста. Этот список имен – это доказательство того, что социальная революция примирения, о которой он писал, уже реально работает в их жизнях.
Слушай, это потрясающе смещает фокус. То, что мы считали какой-то бюрократией, оказалось триумфом идей. И вот какую финальную мысль я хочу предложить вам обдумать.
Давай.
Текст, который фундаментально сформировал всю западную цивилизацию, выжил не благодаря королям или огромным армиям.
Это точно.
Он зависел от случайных путешественников, бредущих по пыльным дорогам, от безымянных рабов-песцов, которых даже не называли по именам, а просто нумеровали, от людей, пустивших толпу в свой дом, и от политиков, рискнувших своей карьерой ради идеи.
Угу.
Мы привыкли смотреть на историю как на парад великих личностей. Но реальная история часто пишется мелким шрифтом, в примечаниях, руками тех, кого мы не замечаем. И это заставляет задуматься, какие, ну, незначительные контакты, короткие разговоры или мелкие одолжения в нашей с вами повседневной жизни прямо сейчас запускают цепочку событий, о масштабах которой мы даже не подозреваем. Кто знает, чье имя мы прямо сейчас вписываем в наши собственные финальные титры?